Конечно, звездный час – это вот и для Чупикова командование этим полком. То есть, в принципе-то, он пришел с понижением, да, с должности. Опять так же, как и Шестаков, с должности заместителя командира дивизии. Но перед этим он командовал там 40-м, 41-м гвардейскими полками, да. Ну, то есть, он 40-й АП, 41-й гвардейский, был выдвинут на должность заместителя командира дивизии. И тут вот такая оказия. Вот. И дальше вот в своих отчетах месячных мы можем тут же проследить. Тюпиков писал эти отчеты, я так понимаю, лично никому не доверяю.
Я же говорю, он бывший начальник штаба.
Да, да, да. Ну, он очень подробно описывает все эти, так сказать, мероприятия, которые там оценил недостатки подготовки прежде всего того, чего ему досталось, как говорится. Первым делом выправил штурманскую подготовку.
И остальных, да?
Да. Ну вот. И во-вторых, то есть он понял, что летный состав, в общем-то, достаточно хороший, но вот некоторые, так сказать, его, во-первых, неправильные вот эти мотания большой группой, ну, вы представляете, там восьмерка Л-5 на максимальных оборотах, коптя моторами, так сказать, пересекает линию фронта и углубляется в тыл противника. Что при этом думают воздушные наблюдатели и командиры там вражеской авиации? Надо побыстрее все куда-то распихать, чтобы, не дай бог, с ними не столкнуться. Там. Явно, что группа летит, так сказать, найти чего-то и подраться, да, там, с кем-то, там, выполнить какое-то серьезное задание. Ну вот, естественно, эффективность была слабая. Единственное, только вот когда там возникали какие-то серьезные наземные операции, немцы просто вынуждены были посылать там на бомбежку большие группы своих самолетов. Вот в этот период как раз вот это несколько таких крупных боев там было и при Чупикове, в том числе вот апрель-май там. Там был случай, когда они встретили до штаба бомбардировщиков там под прикрытием. Ну, наших было там тоже 10 или 12, но действовавших уже отдельными парами. Угу. То есть не вот этой свиньей, там, восьмеркой, там, прикрыли, там, плюс еще пара там где-нибудь сверху, третьим эшелоном, там, вот это у нас тоже порой практиковалось, да? А вот они атаковали с разных сторон и неожиданными атаками там сбивали самолеты, и в результате налет, как они пишут, им удалось все-таки сорвать там. Но, тем не менее, вот, так сказать, главное, что Чупиков понял, что надо от больших групп отказываться. То есть охотник – это пара самолетов. Все. Даже не четверка, а пара. И вот эту отработку пары он сделал, положил, так сказать, краеугольный камень в подготовке летчиков. Он там писал, как надо тщательно это подбирать, ведущего и ведомого, чтобы они не только в воздухе, но и в жизни, как говорится, друг с другом были очень, так сказать, хорошо взаимопонимаемы. Там приводил пример, что вот там, например, у Баклана был, поставили ведомым младшего лейтенанта Нечаева. Ну, тот, видимо, как стеснялся, так сказать, героя Советского Союза, там как-то действовал скованно. Вот, Баклан решил вообще, что тот трусит вообще там, и говорит, надо его убрать там, в общем, конфликт явный. Ну, Чупик говорит, ладно, мы тебе там дадим другого ведомого, какого хочешь там, а я Нечаева все-таки оставил. И потом он отлично воевал, даже у Кожедуба был ведомым там в некоторых боевых вылетах. К сожалению, вот тут такая была дилемма, что ведущие там все сбивали, а ведомые были как бы черной костью, да? То есть его задача была не сбивать самолеты противника, а только прикрывать своего ведущего.
Ну, это и у немцев так было по большому счету.
По большому счету, да. То есть они так и описывали. Если ты хочешь, как говорится, чего-то вообще летать, то да, сначала пройди вот эту школу ведомого. Наберись опыта, там, пойми, как действуют ведущие, там, наблюдай за, вот, выполняя все его приказы, там, когда дождешься своего часа, что там
повезет, сказать,
да, повезет там, да, там, тогда тебе дадут уже молодого ведомого, и ты будешь ведущим, и будешь его учить, натаскивать там и так далее. Но здесь вот натаскивание должно было быть уже заранее, то есть вылететь с неподготовленным ведомым, это, так сказать, как это он писал, это невозможно, да. То есть пара обязательно должна быть уже слетанной до того, как она полетит на боевое задание. Очень интересны выводы, так сказать, Чупикова по поводу комплектования вот именно летным составом. Через в полк, вообще говоря, присылали там из отдела кадров, из управления кадров ВВС, там и отдела кадров воздушной армии, который вот он в данный момент подчинялся в оперативном отношении. Много летчиков и из запасных полков, и из других строевых частей там кого-то вот так же переводили. И даже из организованной в тому времени у нас высшей офицерской школы воздушного боя такая у нас была в 43-м году тоже организована.
Вышибойка.
Вышибойка, да. В просторечии. Вот. Она в Люберцах базировалась, штаб и первый полк, второй в Умдоле Владимирской области. Ну, было две эскадрильи в начале, потом два полка. Угу. Один на Яках, другой на Лавочкиных. Вот они там готовили летчиков якобы для... Вот, опять же, воздушного боя. К сожалению, он говорит, что лучшим вариантом оказалось получать молодых летчиков непосредственно из летной школы. Mm-hmm. Это такой вот парадоксальный вывод. То есть он говорит о том, что в запасных полках и в других частях летчикам уже прививался совершенно не тот опыт, который им нужен для того, чтобы действовать методом свободной охоты.
Это вот то, о чем мы уже говорили.
Опять же, вот эти какие-то там групповые там это. Вот, а тут вот пара, все, больше никого. Она может рассчитывать только сама на себя.
Геннадий Павлович,
да.
Ну и получается, что вот то, что мы уже поговорили, более-менее нормально. Тактика выработана была где-то примерно к лету 44-го года, и полк уже летом 44-го да. начал, так сказать, вести уже полноценную вот эту свободную охоту, как предполагалось, парами, да, в тылу противника. И, наверное, примерно в это же время туда пришел, так сказать, Иван Кожедуб, да?
Ну вот, смотрите, тактика, которую вел Чупиков, это действие отдельных пар, хотя в моменты каких-то напряженных боевых действий он высылал несколько пар, ну, в заданный район, прикрытие там или охоты, которые, однако, действовали все самостоятельно. То есть для того, чтобы не оставлять пару одну совсем уж там, так сказать, и на предмет того, что вдруг ее зажмет там какая-то большая группа самолетов противника, вот именно там 3, 4, 5, иногда 6 пар вылетало в заданный район, каждая ходила своими курсами на своей высоте, искала противника. Как только первая пара обнаруживала противника, по радио она сообщала, так сказать, место, сколько чего-то, и первая атаковала. Остальные пары, если могли, подходили же опять в этот район, но это, собственно, тактика немцев та же самая, да, то есть действуя парами и четверками на широком фронте, они искали наши самолеты и потом быстро наращивали свои усилия. Вот, собственно, то же самое было введено Чупиковым. И они действовали довольно успешно, но дело в том, что тут вот как всегда, когда наши наконец нащупали нужную тактику и нужную организацию авиации противника, что называется, поле боя практически стало покидать. То есть вот до июня месяца они действовали в составе там 2-й воздушной армии. Потом началась подготовка операции «Багратион», и полк перевели в состав 16-й воздушной армии сюда, на 1-й Белорусский фронт. Вот. Ну, а операция «Багратион», как вы знаете, протекала, вообще говоря, в первый месяц вообще почти без сопротивления противника в воздухе. Да, надо сказать, что в конце июня они получили первые самолеты Ла-7 вместо Ла-5ФН, то есть это были вообще первые самолеты московского 381-го завода. Вот, первой серии, да, попали в этот полк, там сначала не полностью, конечно, там сколько-то там, 14, по-моему, или 16 самолетов, потом добавляли, то есть примерно 2 месяца у них был смешанный состав, там и Ла-5ФН, и Ла-7, и где-то с сентября там уже они перешли, по-моему, полностью на Ла-7. Но, тем не менее, значит, вот они готовились к этой операции «Багратион», то есть намеревались там все свои вот эти наработки и навыки применить, и тут бац, противника в воздухе почти нет.
Надо было смс-ки надо было писать: «Немцы, приходите».
Ну, в какой-то степени да. Хотя они начали там с 24 июня, там вот боевое применение Ла-7, если смотреть, да, то есть они начали полеты, но первый самолет на Ла-7 они сбили 7 или 8 июля только. Кстати, вот там тот же Баклан там или Петров, кто-то из них двоих одержал первую победу на Ла-7. То есть только мы вот подготовили своих летчиков-охотников, а где немецкая авиация? Это, ну и нет ее практически. То есть Оставалось ждать только, когда вот где-то противник начнет оказывать серьезное сопротивление, подбросит свою авиацию, и тогда вот там какие-то короткие периоды возникали воздушные бои, там, и наши добивались побед. То есть, почему появился в полку Кожедуб? Это я все к чему говорю. За предыдущий период, там, в течение, ну, вот, пришли летчики, там, где-то до десятка, там, ну, полутора сбитых самолетов на счету. Конечно, Новикову хотелось, чтобы в полку вырос, там, настоящий первоклассный ас. Но увидев, сколько, так сказать, за месяц сбивают даже лучшие летчики, это один, два, там, максимум три самолета, он понял, что это... До конца войны они не успеют там дорасти там, до тех счетов, которые были, например, уже у Покрышкина, там Речкалова, там Гулаева, там, а потом уже вот подтягивались Кожедуб, там Истигнеев, Ворожейкин там тоже. Ну, лучшие асы уже там имели 40-50 сбитых самолетов, а у этих еще там 15-20 там, ну...
У Баклана, наверное, побольше было.
Ну, у Баклана было побольше, но надо сказать, что он особой активности-то здесь и не проявлял в этом полку. Как-то у него не сложились то ли отношения с Чупиковым, то ли вот эти вот его проколы там некоторые, там и с подготовкой штурманской, там и вот конфликты там с ведомыми. Через какое-то время Баклан с полка ушел, надо сказать. А пришел как раз вот Кожедуб, молодой, так сказать, задорный, который еще не растратил своего боевого запала. Ну вот, и в том, и имел уже на своем счету 45 сбитых самолетов. То есть за год боевой работы он показал, что, ну, повезло человеку, так сказать, вот в процессе Курской битвы, хотя он был младшим лейтенантом, естественно, ведомым и самым младшим там вообще в полку, в 240-м, где он начинал свою службу. За счет того, что все командиры выше его стоящие выбыли, как говорится, по объективным причинам из строя, он выдвинулся вот практически на должность командира эскадрильи.
Я думаю, что и лично заслуги были.
Ну, естественно, но в принципе-то он довольно тяжело там начинал свою.
Понятно.
То есть счет он открыл только хотя начал воевать в марте, а удалось ему сбить первый самолет только вот на второй день Курской битвы, там 6 июля, да? А там его товарищ там по полку Евстигнеев, с кем он там все время соревновался, тот, у того-то легче дело все пошло, он там как-то сразу начал избивать самолеты, там у него уже победы появились, и вообще Евстигнеев там командование считало лучшим летчиком в полку, а Кожедуб все время был второй, как бы. Но это его, видимо, все время подзадоривало, что вот он был все время догоняющий, но тем не менее. Ну вот, и, в общем-то, понял Новиков, что надо как-то в полк звезду первой величины. Из тех, что есть, уже она не вырастет, просто не успеет. Не на чем им...
Не созреет розочка.
Ну, как бы, они, может, и хорошие, там избивают самолеты, уже научились, но противника-то нет. Ну, надо вот... То есть, и вот он начал искать... Ну, Чупиков тоже у него там... Порядка десятка личных побед было там к тому времени. Ну, он и организатор, он, в общем-то, летал тоже, как охотник там участвовал в отдельных вылетах. Но, тем не менее, его роль была в основном в организации, конечно, боевой работы. Подбор, там, расстановка всех, так сказать, кадров, там, обеспечение всем необходимым. Вот. И тут нужно было ему найти заместителя такого, так сказать, вот, ас номер один ВВС Красной Армии. Ну и тут, в общем-то, и как говорится, вот вроде бы там, ну, еще раньше Покрышкину предлагали, тот не пошел. То есть, или начал. То есть
Покрышкину предложили.
Ну, это еще, я так понимаю, весной, когда вместо Шестакова он не пошел, так сказать, начал условия ставить, опять же. Вот, у него характерец был еще тот, значит, крутой. Вот там, ну, вот. Здесь вот вроде предлагали тоже Евстигнееву там сначала, тот отказался, опять же, по той же причине, как я понимаю, что у меня здесь эскадрилья, я уже тут все это, я самый лучший летчик не только в полку, но и в корпусе, там лучший ас. У него было уже там, по-моему, 46, что ли, или 47, чуть на один или два больше, чем у Кожедуба сбитых. Вот, что я, говорит, пойду, типа, от всего, так сказать, отказываться, тут уже война к концу идет, ну, вот, на Кожедуб, вот, потому что, видимо, он был второй, и он понял, что двум, ну, дальше ему расти некуда уже, все, и он пошел, и, надо сказать, не прогадал, вот, и можно сказать, что Вот он-то, как говорится, эту тактику свободной охоты как раз
впитал в себя.
Впитал, да, быстро понял, быстро, так сказать, все методы действия там. Ну, видно, Чупику он тоже понравился, и тот его, так вот, если посмотреть там эти все, так сказать, журналы боевой работы, Кожедубу Чупику всегда давал самые лучшие, как говорится, задания, то есть... Ну, было, по крайней мере, там, вот когда шли интенсивные какие-то боевые действия, всегда было какие-то промежутки времени, когда наиболее интенсивно действовала авиация противника, и легче всего было найти себе цели. Вот именно Кожедуба он выпускал именно в те моменты наибольшей активности. То есть, ну, предполагалось, что это поможет ему, так сказать, встретить противника.
Ну и опять же, Кожедуб-то вот, с 45 победами был, я извиняюсь, да, поэтому кого еще было выпускать?
Ну, в принципе, там были еще сильные летчики.
Понятно.
Там я назову того же Азарова, допустим, майор, там он был командиром эскадрильи. Руденко там был очень сильный летчик, там, ну, кто еще там? Ну, Петров, чуть-чуть там ему не повезло, его сбили там по собственной ошибке в августе 44-го. Как говорится, поторопился, это вот об ошибках летчиков-охотников, да, вылетели парой, там набрали высоту, там хорошую, 1005 метров, решили, что уже все выше всех, и смотрят внизу пара фоки-вульфов. Петров пошел в атаку, ведомый там что-то подкачал, куда-то отвлекся, оказалось, что выше еще там четверка фоки-вульфов, она его, Петрова, догнала и сбила, к сожалению, ошибка, вот. Неосмотрительность во время подготовки
охотник
атаки.
Охотник превратился в дичь.
Да, да, к сожалению, вот осмотрительность для охотника – это первейшее дело. Потом вот, когда они писали, какими качествами должен обладать летчик-охотник, тот же Кожедуб потом в своих вот этих вот статьях писал, что поиск противника, вообще говоря, это самая трудная задача для охотника. Ну, то есть, это вот конец войны, противника нет. Его нужно искать. Это вот, ну, как бы, если в первый, ну, кто бы там из летчиков 41-42 года почитал бы, он бы, наверное, глазам своим не поверил. То есть, там их немцы искали и калашматили, а здесь надо было немцев выискивать и еще попробовать их, так сказать, прищучить, что называется, потому что, завидев наш самолет, они тут же удирали. То есть надо было первым увидеть противника, обнаружить его там. Для этого куча там всяких приемов, там, и вот время, место найти, там, где они там, скорее всего, появятся. Надо знать места действия нашей ударной авиации, что, возможно, противник начнет противодействовать там. Или какие-то наши лакомые места там для удара вот штурмовиков противника, там переправы, там какие-то еще там вот, ну, места наибольшего сосредоточения наших войск, могут появиться штурмующие вот эти фоки-вульфы, штурмовики, их попробовать, так сказать, прищучить. Мало того, что их надо обнаружить, надо остаться самому незамеченным. То есть основа всей охоты – это внезапная одна атака и уход. Все, больше ничего от охотника не нужно. То есть ввязываться в затяжной бой для него – это смерти подобно. То есть, ну, пара, она вести вот такой вот тяжелый бой, карусель с большой группой противника, она не может фактически. То есть, ну, прикрывать ее некому. То есть, один ведомый ведущего…
Ну, вот как да. Случай с этим Петровым показался.
Ну, да, да, да. Таких случаев, к сожалению, бывало. Ну, не в этом полку, но вообще, так сказать. Когда, оставшись без прикрытия, ну, это вот типичные наши потери, что пара там, во-первых, плохая осмотрительность, внезапная атака противника, там, ведомый в это время куда-то отвлекся там чего-то, и
ну, это опять же
ведущий, оставшись без прикрытия.
Да, таких действий, сложности таких действий.
Вот, поэтому вот в этом полку Чупиков железную вот эту дисциплину навел, чтобы ведомый от ведущего никуда там, то есть он должен был знать свое место, чего он может делать там, как переходить там с фланга на фланг, там чего. Но чтобы, так сказать, ведущий ни на секунду не оставался без прикрытия. То есть он должен был вращать глазами, смотреть, так сказать, нет ли угрозы ведущему. Ведущий должен был искать противника. То есть вот тут вот там, опять же, зрение, как Кожедуб писал, ближнего действия и дальнего действия. То есть у нас, говорит, летчики чаще всего используют вот это поиск противника в ближней зоне, как бы не быть самим атакованными, там под хвостом, за хвостом там смотрят, и при этом упускают вот эту дальнюю зону. А без этого, говорит, противника не найдешь, то есть надо уметь видеть вдали и первым замечать. И тут же, вот как пишет Хартман, принимать решение. То есть выгодная для нас позиция, или можно успеть ее занять, там набрать высоту, зайти со стороны солнца, или уже, извините, надо отойти куда-то в сторону и уже искать какое-то другое решение. То есть в этом, собственно, залог успеха. И тут же, да, второе – это скорость, говорит. Надо, так сказать, чтобы атака была внезапной, и наверняка нужно быстро очень подскочить. То есть противник, конечно, тоже осматривается. Если вы долго затягиваете с атакой, то он у вас обнаружит, и, естественно, у вас атака сорвется. То есть он или уйдет там, или будет маневрировать и противодействовать вам. Вот. Ну и третье – это удар с минимальной дистанции. То есть открывать огонь нужно не там… Ну, часто фронтовые обычные летчики там плохо умели пользоваться прицелом и предпочитали там открыть огонь и по трассе корректировать. Вот это по трассе корректировать для охотника очень, говорит, нежелательная вещь, потому что трасса вас тут же демаскирует. И противник начинает что-то дергаться, значит, и вы уже не имеете возможности точно прицелиться. Поэтому нужно подходить на короткую дистанцию быстро и тут же, так сказать, его с одной желательно атаки, да, сбивать. Ну и тут же, конечно, уход. Потому, ну, особенно если вы атакуете не какой-то одиночный самолет или там маленькую группу, а большую группу там попалась, а такие группы там вот Фокеров, штурмовиков в основном под конец войны там они и атаковывали. То есть, если вы посмотрите там наш список наших побед там 44-45 года, то там вы уже не найдете в основном ни Ю-88, ни Хенкель, ни 111. Немцы их уже убрали вообще там с фронта.
То есть, получилось так, что Новиков нашел Чупикова, Чупиков нашел Кожедуба, и вот это, собственно говоря, трио, оно и сработало в плане развития, собственно говоря, тактики отработки уже такой серьезной, тактики свободной охоты, по сути.
Ну, кто нашел Кожедуба, я, честно говоря, не знаю. Наверное, все-таки не Чупиков, а Новиков, опять
тоже
же.
Тоже Новиков, ну ладно.
Ну, я думаю, что Чупиков такую, так сказать, проблему перед Новиковым поставил. Его...
Но Чупиков раскрыл, может быть, больше
нет,
вот этот талант Кожедуба.
Нет, но у Чупикова не было власти там перевести Кожедубу там с какой-то одной воздушной армии к себе в полк, да. То есть ясно, что это все шло через Новикова. И ясно, что вот... на Кожедуба, но Новиков и возложил такую вот надежду, что он станет действительно таким настоящим советским асом.
И лидером.
Который овладеет передовой вот этой вот тактикой действий истребителей и станет, ну, как бы образцом, вот иконой, да, там, то есть, ну, может, не как Чкалов там до войны, да, все-таки там тот всенародный герой, там, и не столько, как говорится, боевых у него заслуг как таковых нет, да, вот такой, ну, как бы образ собирательный летчика-героя, да? А здесь вот именно заслуженные, как бы, все его награды боевой работой конкретной на фронте. Вот, и проблема как раз вот была в том, чтобы человек был такой еще достаточно молодой, который готов был, ну, имея уже определенный, вполне, так сказать, серьезный боевой опыт, как командир эскадрильи. А в августе ему, кстати, дважды героя присвоили, вот в августе 44-го, Кожедубу, да?
Это когда он уже пришел в строк или еще до прихода?
Ну, практически одновременно это получилось, то есть указ вышел там где-то, ну, там плюс-минус несколько дней там от момента его зачисления заместителем командира полка.
Я имел в виду, что они нашли друг друга, так сказать, все
да,
трое.
Да, Чупиков как организатор боевой работы, а Кожедуб как... такой вот основной исполнитель, что ли. Чтобы но началась, кстати, служба Кожедуба, да, с такого яркого эпизода, что его послали во главе 10 экипажей на другой фронт. Это, вообще говоря, редкость для нашей авиации, чтобы вот так вот оперативно маневрировали. То есть в тот момент уже полк, ну и фронт весь вышел на Вислу, и там наступило длительное затишье. Это вот операция «Багратион» к сентябрю закончилась. Наши вышли на Вислу, захватили плацдармы и начали копить силы для следующей операции. И на фронте тишина. Ну, там были какие-то спорадические всплески. Немцы пытались ликвидировать наши плацдармы, но наши быстро пресекли все эти попытки, и тишина. Летают только иногда разведчики там, ну и все. И тут началась операция по освобождению Риги в Прибалтике. И вот там были отдельные довольно неприятные моменты, когда немецкие Фокке-Вульфы наших... Ну, наши сочли, что там сильно.
Там просто были не штурмовики, там была Ягдгешвадр 54 сидела.
Да, 54-я истребительная эскадра во главе там с Киттелем, известным немецким асом. Ну, там были еще, конечно, кроме него, опытные летчики-истребители. И порой они наших сильно щипали. И вот группа во главе с Кожедубом, 10 экипажей Ла-7, перелетела. Ну, там на транспортных самолетах кого-то довезли там. Видимо, техсостав там перелетел в состав вот этой 14-й, по-моему, воздушной армии. И в течение месяца примерно они вели работу на том фронте. Им была поставлена задача именно вот пресечь деятельность немецких охотников на Фокке-Вульфах. Но надо сказать, что отдать должное немецким охотникам на Фокке-Вульфах. После первых же стычек с нашими они поняли, что лучше не связываться. И там действительно операция была довольно успешной, то есть сопротивление немцев там вначале сильное, оно постепенно затихало, и в общем, наши продвигались вперед, как бы немцы теряли аэродромы, там, видимо, и матчасть, там, то есть вот эти негативные явления, то есть, все-таки определенную роль группа Кожедуба, она сыграла. Интересен там был еще бой, кстати, вот из... Опять же, пополнение, да, такой был там капитан Щербаков прибыл. Вот. Он, вообще говоря, до этого где-то работал летчиком-инструктором в аэроклубе долго, и там где-то еще, в общем, боевого опыта никакого не имел, но налет у него был огромный. Он прибыл как раз вот где-то то ли вместе с Кожедубом, то ли незадолго. И вот здесь вот он участвовал. Вот, как оказалось, отлично подготовленный летчик, то есть все у него было, как говорится, при себе. И штурманская подготовка там, и осмотрительность там, и все, и самолетом овладел прекрасно. И потом он отлично воевал, быстро стал командиром эскадрильи, взамен, по-моему, выбывшего Баклана. Вот, и здесь вот он как раз своей парой тоже встретил там каких-то пару серьезных Фокке-Вульфов там с этими, как он объяснял, с червоными тузами там и еще с чем-то на фюзеляжах. Ну, наверное, это были не червоные тузы, а вот эти Грюнхерц, да?
Да, зеленые сердца.
Вот, да. Бой между ними, надо сказать, окончился в ничью. То есть никто никого не смог. То есть немцы были настолько... И там была облачность. Они пытались, немцы наших из-за облачности атаковать, а наши тоже там пытались их как-то перехитрить. И, в общем, так поманеврировав, там, пытаясь друг друга как-то подловить, в конце концов и те, и другие поняли, что, так сказать, серьезные люди, с ними лучше, так сказать, разойтись мирно, и немцы ушли, не смогли ничего сделать с Щербаковым. Но у того на этот момент еще было, конечно, мало относительно боевого опыта и сбитых самолетов, и надо считать, что это была, так сказать, для него личная победа, то есть, что он... Пусть не сумел этих сбить, но и сам, как говорится, не дался и на равных провел бой с какими-то крутыми немецкими асами. Это уже вот говорит о том, что летчики у нас способные вполне были, если бы им дать, так сказать, расти. Ну, он, кстати, и вырос, по-моему, героем Советского Союза, если я не ошибаюсь, стал. Вот. Ну, вот этот эпизод командование сочло, что Кожедуб достаточно успешно командовал, то есть они там сколько-то, по-моему, штук 10 побед записали на свой счет при двух потерях собственных, причем там одна не боевая, как бы, да, вторая тоже относительно боевая, потому что, сбить зенитной артиллерии, это, в общем-то, достаточно случайная вещь, так скажем. То есть не в воздушном бою все-таки. Ну, а потом было опять длительное затишье, то есть они вернулись под Варшаву, а там до 14 января 1945 года было затишье. Вот они там сидели.
Лодерская операция.
Аэродромы раскисли, бензина мало дают там, и они там тренировались. И потом основная работа уже началась у них с Вислодерской операции, и потом Берлинская операция. Вот в этот момент, конечно, там у них наибольшие это и успехи, как говорится, и наиболее яркие бои. Ну, что касается Кожедуба, то у него там бой был еще самый знаменательный 12 февраля 45 года. Это когда они уже вышли на Одер, там аэродром Морин, там буквально в 4 километрах от немцев. Вот. А 12-го бой чем характерен? Там вылетел три пары во главе с Кожедубом под вечер. И как раз вот в районе переправ, а там этот Кюстринский плацдарм, и наши переправы, наши накапливали силы как раз на нем для штурма Берлина. Но немцы все понимали, что переправы надо разбить, там нашим помешать. И вот эти штурмовые группы Фокке-Вульфов 190 с бомбами непрестанно, так сказать, и мелкие, и крупные шли на эти переправы бомбить. Ну и наши, естественно, там вылетали все время к этим переправам. И этих Фокке-Вульфов там перехватывали, сбивали сколько могли, как говорится. И вот момент вот как раз шестеркой вылетев, нарвались там на крупную, ну, наверное, целая группа, там штук 40 Фокке-Вульфов с бомбами шли там несколькими группами. Кожедуб сбил три, ну и там остальные еще по одному, по два. Всего 8, по-моему, они там. Наземное командование было в восторге там, что налет был полностью сорван, то есть все эти группы они перехватили там и позбивали части, остальные, так сказать, побросали бомбы куда попало и разбежались.
Такой апофеоз тактики, да, свободной
там
охоты.
Прямо это вообще было такое, ну, там даже поздравительные всякие телеграммы присылали там и прочее, чуть ли не Новикову там докладывали. Ну, вот это был единственный, по-моему, эпизод, когда Кожедуб три самолета за один вылет сбил. По-моему, в его практике таких больше не было. Вот, ну, потом вот был эпизод с так называемым сбитием реактивного немецкого самолета. Вот, как оказалось на поверку, все-таки это был не реактивный самолет, а, видимо, Мессершмитт 109, но, как они считали, с дополнительной реактивной установкой под фюзеляжем. То есть первый раз такой самолет попался еще в конце декабря, 21 декабря 44 года, в районе Варшавы еще они стояли, пара Тюпиков и новый штурман полка майор Куманичкин. Вот, встретили два Мессершмитта с какими-то вот подфюзеляжными такими дополнительными подвесками, как они сказали. Спереди сопло и сзади сопло, в виде трубы такой. Они, так сказать, атаковали эту пару мессершмиттов. Ну, Чупиков, по крайней мере, долго гонял одного. Но, к сожалению, сбить он его не смог по причине того, что у него из-за оцаревших боеприпасов произошло раздутие ствола пушки. Пушки не стреляли. Но фотопулеметом он его обснял там буквально со всех сторон, насколько смог. И решили, что вот это новая техника противника. Ориентировка такая уже была, что это реактивный, ну, самолет как бы обычный, но с дополнительным реактивным ускорителем. Хотя в действии его никто не видел, чтобы он его, так сказать, немцы включали. То есть Ла-7 гонял этого мессершмитта как хотел. Но уйти от нашего он не мог. Но, тем не менее, ушел, как говорится, из-за того, что Чупикова пушки не стреляли. Вот. А второй раз такой же встретили, так сказать, в начале Веслодерской операции самолет пара Александрюк-Васько. Такие были летчики там, очень довольно успешные летчики охотники. Тоже такая неразрывная пара слетанная. Вот. Причем у них была такая договоренность, там они, ну, как бы, вот, ведомые и ведущие, да, как, то есть и тот хочет сбивать, и этот. И у них между собой была договоренность, кто первым противника увидит, тот и ведущий атакует, значит. И вот они по очереди так. Ну, все же Александрюк там, по-моему, больше сбил, чем Васько. То есть Васько больше был ведомым. Но в тот раз Александрюк что-то промахнулся по мессершмитту, вот якобы с такой же реактивной установкой. А Васько его, так сказать, сразил. И ему записали тоже 16-го, по-моему, января 45-го года. Вот. Но потом что-то и эту победу как-то затерли. Вот. И официально считается, что вот Кожедуб там 17 февраля сбил тоже такой же самолет с реактивной установкой. Но он везде описан, в литературе, в том числе в мемуарах самого Кожедуба. все считают, что это реактивный Ми-262, ну, реактивный Мессершмитт какой еще, да, там, причем двухмоторный, там, ну, ясно, что Ми-262, ну, на самом деле, вот такой же Ми-109 с якобы дополнительной реактивной установкой.
А что это на самом деле было? Удалось
узнать? Версии разные есть, в том числе там вот наши коллеги пытаются, поискали, так сказать, что-то похожее в матчасти Люфтваффе, нашли вот определенная там была группа сначала на Мессершмиттах, а потом на ФВ-190 с подвеской вот такой трубы, пусковая установка ракетного снаряда.
Проблемы ракеты, да?
Ну, я так понял, он самонаводящийся.
Самонаводящийся.
Причем, ну как, вроде одна труба под фюзеляжем, вперед стрелять явно из нее нельзя. Ну, то есть наши даже и не подумали, что такая может быть. На самом деле она стреляла якобы назад там. Ну, то есть предназначалось все это для атаки, естественно, тяжелых бомбардировщиков американских. То есть этот немецкий истребитель должен был такой змейкой пройти сквозь строй этих бомбардировщиков и какими-то оптическими датчиками, значит, определялось, что недалеко цель, и выстреливалась вот эта вот ракета, которая уже потом сама как-то там наводилась на... Ну, в результате, как пишут, что ни одной победы они не достигли. Но лично у меня, честно говоря, сомнения насчет относительно того, а зачем, собственно, такие самолеты на нашем фронте летали, да? То есть явно там это были либо парные, либо одиночные полеты. Скорее всего, это были самолеты-разведчики. И что-то там типа контейнера, для, ну вот мое мнение, для разведывательной аппаратуры какой-то дополнительной стояло. То есть они, это не подвесной бак, то есть баки обычно сбрасывались, если их атаковали, да, и уходили. Вот, здесь ничего не сбрасывалось, но реактивный двигатель тоже не включался. Вот, но...
А не могли бы быть это подвесы для вот тоже снарядов неуправляемых?
Как так они опять же, стрелять вперед-то сквозь винт невозможно.
Нет, они под крыльями вешались.
Нет, но у этих были под фюзеляжем.
А, под фюзеляжем
одна труба
под фюзеляжем
и подвеска. А как же они тогда пишут,
что это реактивный самолет был с двумя двигателями?
Ну так один поршневой мотор, второй реактивный. Что ж тут непонятно? Двухмоторный реактивный самолет.
Ясно.
Ну, то есть, вы же в книжках Кожедубова нигде не прочитаете, чтобы он написал «Я сбил Ми-262». Он пишет «Я сбил скоростной двухмоторный реактивный самолет». Все. Дальше догадывайтесь. Вот, ну, наши догадались, вот, что это Ми-262, хотя это не так. То есть, есть как бы у Чупикова кадры фотопулемета, что это Ми-109. Сбитие Кожедубом самолета, к сожалению, кадров нет. Ну, наверное, мы там отдельно вот покажем эти там в полку Чупикова фотопулеметы применялись очень широко. То есть сначала у всех командиров поставили еще в ноябре 44-го, а потом, после того, как вот Чупиков доложил с приложением кадров фотопулемета Новикову вот, о том, что он видел немецкий реактивный самолет, вел бой с ним и попросил еще добавить фотопулеметов. И там у всех ведущих пар, собственно, к концу войны уже были, ну, не к концу, даже где-то в февралю, по-моему, получили дополнительные эти американские фотопулеметы, поставили всем. И все ведущие уже имели возможность, так сказать, фотографировать свои атаки. Ну, и в отчетах полка приведено там определенное количество этих кадров, весьма иногда, так сказать, таких... неплохих, характерных, то есть когда с малой дистанции там атакуют, ну, в основном практически все там Фокке-Вульфа, ну, иногда Ми-109 там попадаются редко. То есть другой техники практически уже не встречали. Ну, вот кадров вот этого вот победы Кожедуба нет, но есть схема боя, нарисованная его ведомым в этом бою Титаренко, он же начальник воздушно-стрелковой службы, которому по долгу службы нужно было вот эти все бои описывать и рисовать схемы вот эти, и там подсчитывать, сколько боеприпасов израсходовано на каждый сбитый самолет. Это вот все его в должностные обязанности входило. Вот он нарисовал эту схему, где видно, что... Ну, мы ее тоже, наверное, покажем зрителям, да?
Без проблем.
Да, что это винтовой самолет частично.
То есть на схеме видно, что это винтовой самолет?
Ну, да, с пропеллером же и с подвеской вот такой. Но вот, тем не менее, вот там... Да, такой эпизод был, да. Интересно то, что потом эту победу, так сказать, официально записали за Титаренко, все-таки в приказе по полку, и вознаграждение выплатили Титаренко, а не Кожедубу. Но тот тоже, так сказать, атаковал, пытался сбить, но не получилось, да. То есть стрелял он, видимо, не очень хорошо, так скажем.
В этот раз?
Ну, он и вообще, я так понимаю, не очень хорошо стрелял. Сбитых у него там штук 7, по-моему, к концу войны всего было.
У Титаренко,
да.
А записали все-таки Кожедубу?
Нет, а победу записали Титаренко вот эту, то есть одну из немногих. Ему Кожедуб, видимо, подарил. Все-таки они там приятелями стали. И потом дружили долго еще, так сказать, после Отечественной войны.
Геннадий Павлович, вот вопрос такой. Да. А последняя победа, вот 176-й гвардейский полк, когда одержал?
Ну, это вот уже завершение, ну, то есть, Берлинская операция, там, последние дни апреля, там наиболее такие интенсивные воздушные бои происходили где-то, ну, с 16 апреля она, как известно, началась, вот в первые дни, там, примерно до 20-го, там, где-то 21-го числа, угу. Когда немцы еще активно сопротивлялись, и вот наши не могли прорвать эти Зиеловские высоты, то есть немцы сохраняли свои аэродромы, вот эти близлежащие к Берлину, и с них активно действовали. А потом, когда это все быстро наши пошли вперед, наконец прорвали и там начали окружать, немцы... В общем-то, ну, частично, видимо, наши захватили эти аэродромы, там и какую-то матчасть, видимо. Частично немцы успели отвести авиацию на какие-то другие участки фронта. В частности, там писали, что вот, так сказать, на север они отвели, там на участок 2-го Белорусского фронта. Там появилась дополнительная, так сказать, авиационная группировка в этот момент, в конце апреля именно. Часть, видимо, они куда-то туда вот
на
отвели.
Юг, на юг, в Австрию, там,
да, в Чехию, видимо, отвели, да. То есть там сопротивление практически упало. Ну, там встречались, конечно... Ну, какая-то часть осталась самолетов, но уже гораздо меньше. Когда последний, я сейчас точно не могу сказать, но можно посмотреть это, в принципе, найти там по датам. Я бы что еще хотел вот сказать такое, да? То есть, благодаря вот этим фотопулеметам и вообще тщательно налаженному учету, как бы, сбитых самолетов, вообще говоря, это вот учет сбитых самолетов противника. А здесь именно вот, ну, Новикову нужно было действительно оценить реальную эффективность вот этой вот. То есть, а летит пара, да? Ну, ведущий с ведомым договорился, давай там сейчас день что-нибудь стрельнем там, ну, то есть, чтобы снаряды там, как говорится.
И запишем друг другу.
И запишем друг другу сколько угодно там можно сбитых там, ну, сколько там, не постесняя. То есть, вопрос контроля сбитых самолетов, вообще говоря, очень сложный. Вот. Фотопулеметы здесь как раз служили, как говорится, определенным, ну, если не фактом сбития, то, по крайней мере, фактом проведения атаки по вражескому самолету. То есть видно, что это там, по крайней мере, за самолет, с какой дистанцией, там, под каким ракурсом летчик стреляет. Ну, видно там и вот эти вот такие червячки белые на пленке, это вот как бы трассы своих снарядов там, да, они как бы не вот такой длинный, но выдержка там каждого кадра маленькая, поэтому он пролетает небольшое расстояние за это время. Вот такие вот, ну, поскольку самолет еще как-то дрожит, да, там, в виде таких белых червячков, ну, видны иногда попадания, там, какие-то вспышки на плоскостях, там, на фюзеляже самолетов противника. Есть там интересный вот кадр, когда там летчик Фокке-Вульф уже сбросил фонарь и явно, так сказать, хочет выпрыгнуть с парашютом из подбитого самолета. Вот. То есть это очень сильно помогало. И тщательно, ну, естественно, там и сообщение наших станций наведения, там и наземных войск учитывались. То есть я хочу сказать, что вот по удельным вот этим вот показателям, а Чупиков, видимо, за ними очень тщательно, так сказать, следил и старался вот и потерь лишних не допустить, там сколько у нас самолетов вылетов сделано на один уничтоженный самолет противника, сколько там своих потерь на один уничтоженный самолет противника, там сколько расход боеприпасов. Это вот, видимо, наиболее такой объективный показатель. Ну, с одной стороны, как бы необъективный то, что свободная охота, конечно, по сравнению с другими видами боевой работы, это вот, ну, как бы специально заточенный такой метод боевых действий, это, конечно, она вне всякой конкуренции, да. Но вот по расходу боеприпасов, например, интересный, вот, вот есть вот такая вот у меня статистика, сколько вот они, Ну, начиная вот с апреля, когда пришел Чупиков, там у них есть эти все цифры, за исключением тут одного, по-моему, месяца, не выведено, сколько они израсходовали боеприпасов. И до апреля 45-го, ну вот мы можем видеть, что в месяц они проводили там в полком вот 16 воздушных боев, 7, 2 июнь 44-го, июль вот уже 16, там август 21, сентябрь 12, и то это вот Кожедуб там на Прибалтийском фронте, октябрь 6, ноябрь вообще ни одного, декабрь 3, январь 6, зато вот под Берлином уже тут 24-33 и в апреле 60 воздушных боев. Вот видите, самые вот последние 2-3 месяца.
Самый накал, так сказать.
Самый накал, да, вот это у полка произошел именно берлинская операция. То есть вот почти целый год они воевали фактически в холостую. То есть вот собрались мы вот это вот применить наиболее эффективный способ, а противника-то уже нет. Это только вот самый последний бой, когда уже немцы поняли, что надо бросать все, так сказать, второго уже случая не представится. Вот они там все сняли свои лимиты на горючее, там на все там, и бросили в бой все, что имеется. И тут наши вот сумели провести более-менее вот сколько они сбили за месяц там, 20-11. В июне вообще ничего не сбили, там, 44-го. В июле, правда, 26, в августе 24, потом 13, 7, ничего, 2, 5. И вот с февраля, там, 23, 47 и апрель 73 самолета противника. А вот интересные вот цифры расхода боеприпасов на один уничтоженный самолет. Я думаю, что вот здесь вот приписок у них было все-таки относительно мало. То есть... Во-первых, так сказать, Чупиков очень сильно, так сказать, полагался на честность своего летного состава. Вот, то есть то, что он их вымуштровал, и никаких ложных докладов и сведений там они ему не представляли. Ну, могли быть, конечно, ошибки, то есть сбили там, посчитали, что сбили, а на самом деле он там успел все-таки уйти как-то, вывести там у земли и удрать. Но это уже, как говорится, обычные погрешности. И вот, видите, вот начали они там с цифр 200 с лишним снарядов ШВАК на один сбитый самолет, там 207, 278, 194, вот правда в сентябре вдруг 122, ну там правда и сбит там немного.
Это получается самолет потом, на один сбитый половину БК должен был?
Да почти целиком, вот, ну, то есть...
По 200 снарядов, по-моему, на ствол 300, было.
340.
А, всего, да?
Всего на два ствола, ЛА-7 и ЛА-5. У них не было трехпушечных, были все двухпушечные ЛА-7 до конца войны. Вот, в декабре даже вот 395. Это тут дело в том, что они только разведчиков гоняли, там больше никого не было. Вот, и очень их тяжело было достать и сбить, то есть там... Ну, это были самолеты, во-первых, типа Ю-88 там. Или Ю-188, хорошо вооруженные, шедшие на больших высотах, то есть там с использованием кислорода, там на большой высоте, долго преследовали там, ну и в результате вот сбили всего три, и то там, по-моему, разведчик-то то ли один, то ли два, и большой расход боеприпасов, то есть сбить его было тяжело. Ну и дальше вот 158, 215, и в конце вот доходит 138, 137.
Это март-апрель 45-го.
На один сбитый самолет. Средний расход боеприпасов. То есть, вот, как ты говоришь, половина там боекомплекта. Вот. Это при том, что ведомый там почти не стрелял там. Ну, только если там ведущего кто-то пытался атаковать, он отсекал, естественно, там, да, по... Так он редко кому, ну иногда некоторые ведущие, конечно, практиковали, ну как вроде, война кончается, а у него ни одного сбитых там, а он меня все время прикрывает. Давали возможность ведомым там сбить 1-2 самолета, и там некоторые действительно там, ну чтобы получить орден, естественно, там за сбитые там Красного Знамени обычно давали, как это человек провоевал войну, ни одного самолета не сбил, да, там и... Ордена, соответственно, не получил, нехорошо вроде, чисто морально. Но, тем не менее, я к чему. Во многих других частях там встречается там средний расход 50, там 60 снарядов.
Угу, так вот, да?
Да, то есть, ну, это наводит на мысль, что там учет сбитых самолетов
хуже стоял,
скажем. Явно, да, там страдал какими-то, так сказать,
То есть такая перекрестная проверочка, да, если
То есть это вот, я думаю, для Новикова были те реальные цифры, которые это при благоприятных, как говорится, условиях, то есть с близкого расстояния, ну, то есть летчики, они стреляли именно вот с коротких дистанций, в упор, что называется, там, с хорошей стрелковой подготовкой, и то тратили вот, ну, Focke-Wulf 190, основной их, так сказать, клиент по... в виде цели, и поразить было довольно тяжело.
Но да, почти половина БК все равно
дело прошло. В том, что и у других то же самое. То есть те же все истребительные части вели бой в основном, опять же,
тоже с Focke-Wulf'ами.
80% самолетопролетов вражеской авиации, вот уже конец 44-го и 45-й год, это Focke-Wulf 190. Штурмовые, там истребительные, но наши в воздухе, конечно, различали их только потому, несет бомбу или не несет. Там, типа, если бомбу несет, ну, значит, штурмовик. А если он уже ее сбросил, то и не поймешь, кто он. Вот, поэтому, когда другие части заявляют какой-то меньший расход, ну, даже и яки те же там, потому что у них там швак и БС, и БС примерно по эффективности, ну, даже, может, иногда и по бронепробиваемости они лучше, чем шваки. То есть, ну... надо понимать, что вот средний расход такой даже у лучших летчиков. Хотя бывали случаи, там, что одной там, очередью из 20 там, снарядов самолет сбит. Вот, удачно как-то попал там, в незащищенное место, может, летчика убил. Там. Ну, значит, что на следующий он уже 220 израсходует там, в среднем, ну или кто-то другой, да? Вот, это вот такой вот как бы, ну, Новиков знал, в общем, для чего он этот полк сделал, то есть вот он хотел посмотреть именно, как вот в рамках этой хотя бы отдельно взятой части, чего можно добиться, имея лучших летчиков, лучшую матчасть и лучшую тактику боевого применения. Ну, он эти данные получил, в общем-то. Чупиков его надежды в конце концов оправдал, Кожедуб его надежды в конце концов оправдал, 62 сбитых самолета.
Лучший результат.
Да, лучший результат. Но это официально вот по данным полка. Mm-hmm. Сейчас вот исследователи там порылись, нашли якобы еще там парочка неучтенных. Но тут, правда, есть момент. Вот по тем мустангам, якобы сбитым Кожедубом, попытки этих американцев атаковать в наглую там наших аэродромы. В марте 45-го года был такой прискорбный случай, когда большая группа их крепостей, бомбя Берлин, залетела, так сказать, в зону действия, ну вот, наших войск, стоящих на Одере, разворачиваясь, так сказать, обратно, в сопровождении кучи там мустангов, лайтнингов и всего прочего. Наши в это время там проводили учебно-тренировочные полеты, ну, по крайней мере, в корпусе Советского. Так и происходило. То есть ничем они этим крепостям не угрожали, которые там где-то на большой высоте шли. Эти мустанги спустились к нашим аэродромам и атаковали наши яки Советского там на, буквально, так сказать, на кругу, там на взлете посадки там одного сбили. Еще там где-то вот в районе
аэродрома. Тоже охотники.
Тоже охотники. Вот я не знаю, так сказать, в чем тут. Ну, естественно, тут, так сказать, у наших... как это так, взыграло там, ну и подняли вот там из 176-го полка, и там, может, еще из каких-то наших там лучших летчиков проучить американцев. Ну вот якобы Кожедубу там удалось догнать там каких-то, встретить этих мустангов и им, так сказать, отплатить тем же манером. Ну это так все как бы неофициально, то есть официально нигде не числится ни за ним никаких сбитых мустангов.
И пленок нет.
А в этот день за ним числится два сбитых ФВ-190. И пленок нет, естественно. Ну вот там Николай Бодрихин какие-то там кадры опубликовал, якобы это лично там из стола Кожедуба, там ему уже там после его смерти жена там или кто-то из родственников их отдали.
Понятно, что вот, мало.
Что Чупиков ему сказал, на, там, убери и больше никому не показывай. Это уже в счет будущей войны. Такая, так сказать, легенда есть. Может быть, оно так и было. То есть случай был такой довольно безобразный со стороны американцев, действительно.
Ну, они, наверное, не определили, что это наши аэродромы. Скорее всего, случайно.
Не знаю. Я думаю, что они прекрасно знали.
Нормальная практика была.
То есть, реку Одер как бы не заметить трудно с воздуха. То, что здесь стоят наши как бы войска и наши аэродромы, я думаю, они прекрасно знали там диспозиции, все эти линии фронта, там уже обмен информацией.
Одер, не Одер. Они постоянно так делали везде. Они снижались, атаковали. Либо у них очень много гонканов, где они стреляют по учебным самолетам, видно, где-то на территории Германии. То есть,
возможно.
Им же тоже надо было счет настрелять себе. Тоже асом все хотелось.
Естественно, да. И это тоже не надо списывать. Но, тем не менее, вот такой вот как бы эпизод, он имел место быть. Потом что? Потом все. Как
война закончилась.
Да, последние два самолета Кожедуб сбил там где-то, по-моему, 20 апреля. После этого его отозвали в Москву. То есть все уже понимали, что победа вот-вот. Вот. Новиков его хотел сделать трижды героем. Он еще вот пока был дважды героем. Ну и действительно. Там, правда, представляли еще кое-кого там героем. Там, да, и в Стегнеево там в другом корпусе, как говорится, по прежнему месту службы Кожедубу представляли. Вот. Ну, так сказать... Трижды героев не может быть слишком много. То есть первый у нас Покрышкин заслуженный, как бы. Ну, это вот символ нашего, как говорится, перелома войны в воздухе, да. А Кожедуб – это вот символ нашей, как говорится, наиболее эффективной части истребительной авиации, то есть наш Хартман, грубо говоря. Он таковым, в общем-то, и является. Ну, по сути своей, я не имею в виду, конечно, не счет его там побед, потому что там, конечно, свободной охотой он занимался вот с сентября 44 по апрель 45, то есть не так уж и много, и плюс, как мы видим, полное почти отсутствие авиации противника в небе в значительной части этого периода времени, где ему просто негде было пополнить свой счет. Вот, плюс опять лимиты на горючее там и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот, как бы... Ну, правда, там в полку, кстати, в этом есть такой летчик Богданов, который пришел туда при формировании полка в 43-м году младшим лейтенантом, ну, не имея, по-моему, сбитых, или один, что ли, у него был сбитый всего. Но за период вот этой вот боевой работы он говорит, а я сбил больше, чем Кожедуб методом свободной охоты. То есть Кожедуб сбил 17, а он там, я забыл, что-то, ну, насколько-то больше, какой у него счет там где-то можно посмотреть окончательный. Но зато из-за того, что он более длительное время, то есть, ну, фактически там с января 44-го по то же самое конец, то есть лучшим летчиком-охотником, наверное, можно считать этого Богданова все-таки. Ну, он, конечно, не достиг таких цифр, опять же, вот, как Кожедуб суммарно. Вот, были неплохие летчики-охотники в других полках. То есть к концу войны, когда вот делать было, опять же, нечего большинству частей, там многие другие начали там практиковать. И до того, кстати, там вот 9-й гвардейский, он, кстати, был потом вторым таким вот специальным полком. После 19-го краснознаменного он в июне был выведен тоже на переформирование, тоже получил Ла-7, там, второй серии, вот, переучивался долго и тоже потом участвовал в боях. К сожалению, ему не повезло в чем, что у них не оказалось толкового командира. То есть командиром-то полка был Лаврененков, дважды герой к тому времени, а его заместителем Алилюхин, оба майоры, гвардии майоры. Оба дважды герои. Но, к сожалению, вот этой вот, как говорится, командирской мудрости, видимо, им не хватило. То есть, что такое тактика свободной охоты, они так до конца и не восприняли. Вот это вот, опять же, к тому, что, назначив, опять же, вот этих летчиков, умеющих вести групповые воздушные бои большой группой, они тактику свободной охоты действия организовать не смогли. Хотя полк воевал неплохо, там потом в Прибалтике и под Берлин, потом их перебросили в самом конце войны. Там вот Амитхан там сбивал последнего самолета там где-то 30-го, по-моему, апреля, там где-то над аэродромом там Темпельхов, что ли, где-то там. Но тем не менее, вот у них там, почитаешь, эта свободная охота, она где-то там так, на заднем плане. В общем, вначале они еще попытались. Ничего хорошего у них особо не получилось, то есть там то на зенитке нарвутся, там кого-то собьют, то там еще чего-то, в общем, как-то у них это системно и не получилось, свободный охот такой вот. В результате перешли к обычным боевым действиям, такими вот группами там, потом под конец войны охотники, они где-то еще появлялись, и некоторые части докладывали, что мы вот, да, все, вели там, подтверждаем там, а посмотришь, ну, сбили там 10-20 там.
То есть эффекта
не было. То есть, ну, это были эпизоды такие, так скажем, систематически, к сожалению, увы, вот только один 176-й гвардейский полк можно считать
настоящим
полком охотников, да, остальные это вот как бы любители, так скажем.
Геннадий Павлович, спасибо большое за обстоятельный разговор. Ну, то есть, резюмируя, можем подвести, сказать то, что вот посыл, так сказать, руководства ВВС, а именно генерала Новикова, да, создать специализированные части из летчиков-охотников, он смог реализоваться в полной мере только буквально в последние 3 месяца войны, да, 176-м гвардейским, а в полной мере, я имею в виду, чтобы вот реально проявить себя в боевых условиях, вот в по полной программе?
Ну, в основном, да. То есть, наиболее такие активные и эффективные их действия – это вот февраль, март-апрель 1945 года. То есть, подготовка к берлинской операции и сама она, ну, то есть, сама даже в меньшей степени. То есть, вот пока они там стояли на Одере и обороняли этот Кюстринский плацдарм, вот их основной период деятельности, когда немецкая авиация действовала активно, ну, и они активно тоже.
Да.
Здесь вот там масса есть примеров там воздушных боев, там правильной организации, там и достижений. Ну и, конечно, ценные вот эти вот рассуждения. Потом Чупиков после окончания войны выпустил обстоятельный доклад по всем аспектам вот этой свободной охоты, в том числе и начиная с подбора кадров. Вот очень интересно, я там начал говорить, но не договорил, что присылаемые летчики из ЗАПов и из строевых частей уже имели какие-то неправильные, как он считал, навыки летной вот этой работы истребителей. Их приходилось ломать, переучивать заново. И лучше, говорит, вообще брать выпускников прямо из летной школы, которые еще сырые, ничего не знают. И здесь их прямо в полку, как говорится, учить, натаскивать, и они потом становятся отличными летчиками. А те вот, допустим, выпускники высшей офицерской школы вот этой воздушного боя присылали их в полк. Вот. Чупиков там в своем отчете так относительно дипломатично и кратко написал, что имели большой гонор, претензии, так сказать, и все, и при относительно малых, так сказать, навыках. Ну, и при попытке их, так сказать, заставить там переучиваться, а их там всех вновь прибывающих заставляли пройти курс молодого бойца, вот по тактике свободной охоты, невзирая на их прежние заслуги, там, навыки.
Геннадий Павлович, ну, давайте тогда подведем резюме. Собственно говоря, в свое время, оттолкнувшись от несколько ложного посыла о том, что Люфтваффе имеет специализированные группы истребителей-охотников, да, маршал Новиков, ну, тогда еще генерал Новиков, предпринял попытку создания и применения специализированных тоже подразделений советских истребительных частей, которые непосредственно специализировались бы на тактике охоты. Ну, к сожалению, из-за объективных причин, включая организационные причины, включая наличие матчасти соответствующей, да, которой не было просто до 1944 года, да, практически, и включая вот такую вот, ну, не косность, наверное, личного состава, а именно выстраданный опыт личного состава. К сожалению, вот эта тактика принесла пример, причем только в одной отдельной части, а именно в 176-м гвардейском МАП, только, собственно говоря, в марте, апреле и мае, в феврале 1945 года, уже во время Берлинской операции. Надо отметить, что тактика работала, что предъявленные цифры потерь противника и заявок на победу, они очень высокие. Свои потери были минимальные. То есть, в принципе, выбранное, так сказать, направление было оно, ну, правильным. Но единственное, что, вот, к сожалению, вот реалии, так сказать, события войны, они смогли это все реализовать только в самом конце. А, собственно говоря, если говорить о самом ходе боевых действий, то основную, конечно, тяжесть вынесли вот то, о чем мы и говорили. Это сколоченные восьмерки и десятки, да, которые, действуя на всех фронтах, в 1944 году уже в конце концов смогли переломить ход боевых действий, в том числе и в воздухе, и в нашу пользу. Ну, естественно, сражения не всегда заканчивались только в нашу сторону, но, тем не менее, уже в 1944 году перелом наступил окончательно, и противника удавалось в воздухе громить довольно часто.
Да, действительно, это так. Противник в 44-м году уже был деморализован как бы своими поражениями предыдущими под Сталинградом и особенно под Курском и потерял, как говорится, серьезную мотивацию к активным боевым действиям. Это было нам на руку. Но что ж, так, как говорится, как было в истории, так оно и есть. Мы тут не должны ничего не умалять, ни как бы затушевывать.
Но тем не менее,
объективно рассматривать все эти причины.
Как вы и говорили, действия 176-го полка позволили, во-первых, высшему руководству иметь представление о эффективности, так сказать, истребительной авиации, да, и не только охотников, вообще в целом. И плюс это, наверное, был какой-то и задел на будущее, так сказать. Анализируя этот опыт, можно было уже готовиться и к следующим войнам. Но я думаю, что все-таки вот опыт непосредственно действия 176-го гвардейского, он все-таки изучался, и для многих, так сказать, последующих поколений советских летчиков он был как практическим опытом применения, так и, ну, в том числе и в плане Кожедуба, таким героическим примером.
Да, я думаю, вот главная задача Новикова сделать такого знаменитого советского аса, сбившего максимальное количество самолетов, причем на отечественной материальной части, это вот он своей цели добился. Ну, все остальное, как говорится, да, уже за кадром.
Ну, прекрасно. Спасибо огромное. Рады были, что вы к нам пришли. Приходите к нам еще.
Будем стараться.
Всего хорошего, дорогие друзья. До новых встреч. С Днем Победы!
С Днем Победы!